Друзья, небольшое вступление. В этом подкасте не будет разговоров о медицине. Мы записали его еще до того, как начали их выкладывать. Поэтому разговор пойдет о пивоварении в домашних условиях и настаивании на крепком алкоголе. Если вам это интересно, слушайте дальше. Если вам нужны медицинские разговоры, мы справимся в следующем выпуске. Спасибо, что вы с нами, и приятного прослушивания.
Так, запись пошла. Раз, два, три. Стоп, пауза. Еще раз. Доброго времени суток, дамы и господа. С вами подкаст «Паш 4.5», и мы его ведущие, записывающие. Михаил Сергеевич из Москвы и...
Леонид Александрович из города Санкт-Петербурга. Добрый день, дамы и господа. Очень рады вас всех слышать.
Да, ну, собственно, с вами мы. И сегодня мы поговорим, наверное, о наших увлечениях. Звучит страшно, но на самом деле все очень даже прилично.
Да, если кто-то после этого выключит подкаст, я не буду удивлен, на самом деле.
Это нормально.
Если мы, типа, они будут говорить о своих увлечениях, да ну нафиг.
Да ну в жопу.
Да-да-да.
Леонид Александрович, давай начнем с того, что то, что я варю пиво, возможно, это известно нашим слушателям, но...
Уже после предыдущего подкаста.
Подкастов, да, где все время... Да, произносит это слово на «п». Давай поговорим о твоем увлечении, которое оказалось действительно... Для меня это гораздо, наверное, даже интереснее, потому как я в этом не смыслю ничего от слова совсем. Расскажи, что ты делаешь, как ты к этому пришел, историческую справочку небольшую, да, и... Да, и то, что как бы то, к чему ты сейчас пришел, особенно интересно, как ты дошел до системы суви.
Да.
Ну, по-французски как бы пишется суви, да, но произносится как суви.
Последний звук не произносится, я помню. Не, на самом деле, слушай, ну, увлечение как увлечение. Типа, если мы говорим с тобой про варку пива, что тебе необходимо? Тебе необходимо там хмель, и солод, там, ячмень, вода, все это там варить, паузы, мешауты, белковые, там, углеводные, что там, я не помню, ну, типа, дрожжи, там, верхнее брожение, нижнее брожение, какое-то промежуточное среднее брожение тех дрожжей, которые не пошли голосовать, там, я не знаю. Ну, типа...
Дрожжи оппозиционеры.
Да-да-да, дрожжи оппозиционеры, которые вылезают из бака и где-то такие вот, типа... Дрожь кац. Ладно, окей, меня убьют за эту шутку. Нет, вопрос в том, что есть более простой способ получения вкусного алкоголя. Я дошел до него, на самом деле, где-то году так... 2015-2016, когда абсолютно случайно нашел в интернетах и рецепты из разряда... Ну, я такой человек, который фанатеет от имбиря, и я нашел простой рецепт настойки на имбире, то есть ты берешь спирт, ты берешь имбирь. Я такой, окей, ладно. Я человек, связанный с медициной, может быть, я могу найти спирт. Я его смог найти, но в ограниченных масштабах, и получилось так, что если действительно взять просто имбирь, натереть его, поставить его на спирту, подождать и через какое-то время перелить, там, разбавить и туда-сюда, это получается достаточно прикольная питкая штука. А потом это получилось еще проще, потому что надо было не брать спирт, а можно брать обычную магазинную водку. То есть ты берешь водку, ты берешь имбирь, как бы I have водка, I have имбирь. Пш! Это уже приятный питки, интересный напиток. И потихонечку со временем это все начало развиваться, причем каким-то, знаешь, то есть с пивом, как я понимаю, это происходит, ты варишь один сорт, потом второй сорт, третий, ты как-то стараешься. У меня же все это пошло немножко по иному сценарию, потому что я в какой-то момент просто взял... Окей, давайте мы поставим имбирь, мы поставим лимончелло. Самый простой рецепт, если у тебя есть спирт. Ты берешь 3 лимона, счищаешь с них цедру без белой части, кидаешь в банку, заливаешь спиртом, оно стоит там 3-4 дня, этого достаточно. Месяц прям можно передержать, кстати. Ну, неделю, условно говоря, она стоит. Настаивается эта цедра, ты потом ее переливаешь... Разбавляешь, бац, у тебя лимончелло, потрясающий напиток, пахнущий лимоном, вообще просто фантастика, круто. Сказка. Это круто, да. Понятное дело, ты берешь узбекские лимоны, а не настоящие итальянские, там, с запахом и сладостью, это как бы вносит свои коррективы, никто не спорит. Но все равно, это более интересная, приятная, питкая штука. В какой-то момент к одному из майских выездов, такой традиционной тусовки нашей компании, я... типа пересилил себя и пошел немножко дальше, как оказалось, потому что я поставил не просто там лимончелло, по-моему, тогда и имбирёвка была. А это, знаешь, были настойки, причем они изначально они шли с очень прикольным неймингом. То есть, типа, еще когда эта идея зарождалась, что будет в этой настойке, там реально решающим фактором был нейминг в этот момент. А, это были вещи из разряда «Слеза Маннергейма», потому что там были в основном эти самые лесные ягоды. Брусника, клюква, черника, ежевика, по-моему. Это, причем это была заморозка в магазине в каком-то, который я нашел, там, ближайший к дому, условно говоря, ну, крупный сетевой. Я просто взял из этих замороженных ягод, фиганул их в спирт, потому что с ягоды содержится вода, тем более это заморозка, но за счет заморозки это лучшая экстракция идет, так как структура разрушена у ягоды. И получается, что лучше идет как раз эта вытяжка. Не могу сказать, на самом деле, что тогда я прям гнался за особым вкусом, то есть прям какой-то ароматики вкуса тогда не было, и были еще какие-то виды, я не помню, какие настойки. Но, по-моему, это вот была имбирёвка, вот это вот ягодная, лимончелло и еще что-то. И это все были настойки, потому что тогда понимания того, что такое сахар, у меня вообще не было. Потому что если ты говоришь про именно алкогольные, вот, ну, относительно крепкие алкогольные штуки, связанные с спиртом, да, водкой, там, все что угодно, то есть высокое содержание этилового спирта, ты говоришь, что у тебя существует три позиции. Первая – это настойка, это наливка и это ликер. Причем наливка и ликер зачастую у нас, по крайней мере, типа в России это одно и то же. За счет того, что наливка и ликер, они отличаются на самом деле содержанием сахара. Потому что ликер – это более сахарозная история. То есть там содержание сахара может достигать 50%.
Ого!
Если лучше это наливка, то там содержание сахара достигает типа 20-30%, то есть она не очень сладкая. Причем с наливкой история связана с тем, что если настойка, понятное дело, чаще всего это горькое или же это какое-то ароматное, оно не сладкое. Там содержание сахаров 4-5, это и причем натуральные сахара за счет того, что настойка делается. Есть в англоязычной литературе настойки, они называются infusion. То есть это истории, когда ты берешь в очень крепкий алкоголь, по типу спирта, ну, та же самая водка, на самом деле, можно, да. Ты кидаешь что-то не сладкое, и вот то, что вытянется, допустим, сладость, аромат, это будет настойка. Настойка чаще всего это же нечто медицинское, нечто лечебное история, то есть
ну, да,
какие-то полезные свойства. Но при этом вещи, связанные там с наливками, допустим, это чаще всего естественное брожение, когда именно бродят ягоды, выделяя спирт, выделяя сахар, а потом ты начинаешь их крепить, либо добавляя какой-то спирт, либо часть этого сахара ты сливаешь отдельно, сусло, допустим, а вот этот сахар ты его выпариваешь, ну, как бы гонишь самого, ты дистиллируешь его.
Да.
И у тебя вот этот ароматический спирт, плюс ты добавляешь как бы сахара. Ликер же это история, в которой ты это, грубо говоря, настаиваешь с этими же ягодами, потом сливаешь этот сок, ты добавляешь в него сахар, и у тебя получается именно вот как бы дико-сахарозная история. Потому что в англоязычной литературе, еще раз, это... Это очень прикольное разделение, когда ты начинаешь сталкиваться с тем, что у тебя есть два термина. Первый — это ликер, и там еще приписка такая, типа Европа. Типа, и страны Европы. А в США, ну, большинство книг, это, понятное дело, USA, там написано, что это называется cordial. Cordial у них — это любая история, связанная с сахаром. То есть в инфьюжене, в настойке может быть небольшое содержание сахаров, но в кордиоле, как вот в сладком напитке, там оно может доходить до 50, до 60, до 70% это будет сахара. То есть у них крепость будет порядка, там, не знаю, 18-15 оборотов, но при этом оно типа очень сладкое. Это вот эти аперитивы, это аперитивы такие, да, то есть история какие-то вот такая разгонная за счет вот сахарной истории. И на самом деле, в отличие от пива, того же самого, настойка это относительно просто, потому что твоя задача иметь хорошее сырье на входе.
Ну да, естественно.
Время. Колоссальное количество времени. И типа историю на выходе. Потому что если ты говоришь, ну, сколько у тебя стоит пива между варкой и тем, как его можно пить?
Все, конечно, зависит от сорта, естественно, но в принципе в среднем это получается варка, брожение где-то примерно 2 недели и карбонизация в бутылке еще 2 недели примерно, то есть от 4 недель, от месяца.
От 4 недель месяц, да? Месяц это, скажем так, такой вот для хорошей настойки, хорошей наливки, это прям вот самый минимальный срок.
Угу.
То есть, если ты хочешь, чтобы оно получилось прям ароматным, вкусовым, еще каким-то, оно должно как можно дольше выдавать все и спирт.
Угу.
В этот момент история, которую ты сказал в отношении сувида, она очень прикольно используется, потому что есть, если это профессиональные суви-аппараты,
угу.
Я не буду произносить «Д», потому что это приятнее. Если это профессиональные суви-аппараты, то это профессиональная вакуумная история. Ну, суви для тех, кто не знает, это история, когда идет готовка в вакууме, то есть продукт запечатывается в вакуумный пакет.
Сырой.
И сырой продукт, да, запечатывается в вакуумный пакет, кладется в емкость с водой, которая постоянно нагревается до определенной температуры. То есть она нагрелась, допустим, до 80 градусов, предположим. И температура этой воды поддерживается постоянно. Получается, что
такая
еда, которая находится в этом вакуумном пакете, она постоянно прогревается, да, насквозь, и выше вот этой температуры она никогда не поднимется, в отличие от сковородки. Чем дольше она лежит, тем больше она нагревается, она может сгореть. Здесь же, если ты поставил 65 на аппарате, оно выше не поднимется.
Угу.
Профессиональные вакуумные истории, они обладают такой технологией, это вакуумизация жидкостей.
Ого.
То есть ты можешь взять в пакет, налить водку,
да,
или спирт,
да,
какие-то вещи, которые ты хочешь настаивать, завакуумировать это все, и в вакууме, получается, спирт будет проникать в то, что ты настаиваешь, то, на чем ты настаиваешь, оно будет вытягиваться. Окей?
То есть, примерно, то есть ты, грубо говоря, суви ускоряешь процесс вот этого приготовления продукта.
За счет суви ты ускоряешь процесс вытягивания. Но, я еще раз говорю, это профессиональная вакуумная установка, которая стоит там типа 25 тысяч рублей, по-моему, самая базовая вакуумная установка mm-hmm. для жидкости.
Mm-hmm.
Но у нее есть еще один прикол, она огромная. Она типа, вот, ну, это такой гробик 75 на 75 на 75 сантиметров.
Ого.
То есть это как бы такая дурында.
Ну, понятно.
Но, дурында, внезапно, Россия, Русь аграрная, советские годы, консервация,
так.
И все начали понимать, что типа можно ставить банки. Но технологии же пошли чуть дальше. Реально, какой-то российской НПЗ. Вот на заводе, я не знаю, на базе какого завода, честно. Я души тешу себя, что это какой-то завод ракетостроения был. Правда, мне просто приятно об этом говорить. Что они сделали? Они сделали пластик.
Побочный продукт производства ракетостроения.
Да. Они сделали крышечки. Обычные пластиковые крышки на стандартной банке. С герметичной прокладкой.
Так.
По контуру, а посередине вакуумный клапан, который открывается только в одну сторону,
угу.
из банки.
А, слушай, ну да,
и
ну,
такой
понятно.
Маленький ручной угу. насос, который герметично вставляется над этим клапаном. Ты так отсасываешь оттуда воздух из этой банки и создаешь вакуум в этой стеклянной банке. Понятное дело, что это типа не идеальный вакуум, да? Но ты создаешь разряженную атмосферу. И у тебя весь воздух, который содержится у тебя в ягоде, в корешках каких-то, в том, что ты настаиваешь непосредственно, он уходит и замещается непосредственно твоим крепким алкоголем.
А, слушай, вот это круто.
И это ускоряет настаивание, считается, что примерно в 2 раза.
Офигеть, слушай, а вот это прям интересно.
То есть,
интересно.
Если тебе нужно, чтобы это стояло месяц, ты ставишь это всего на 2 недели, и оно стоит. Плюс, есть еще такая прикольная штука, как термоформинг. Термореформинг. Вот термореформинг спирта называется.
Ну-ка, вот да, ты мне пытался рассказывать, точнее, ты рассказывал, но я так и не понял. Но давай еще раз. Для тех, кто вообще, в принципе, не понимает.
Угу. Да, термореформинг спирта – это как раз та история, за счет которой у нас получается, почему мы в магазине можем купить 5-летний коньяк, который там произведен, допустим, от момента производства,
вчера.
От момента розлива, да, там прошло там типа 2 месяца, и ты такой, типа, что за бред? Почему 5 лет?
Так, слушай, интересно, вот это я не знаю.
Термореформинг спирта – это история, связанная с ускорением старения спиртов за счет подъема температуры. Угу. Обычный спирт этиловый кипит при температуре 78 градусов Цельсия. Ну так, среднячок
так.
по температуре. 78 градусов Цельсия – это температура, при которой спирт начинает кипеть.
Так.
Но чем выше мы поднимаем температуру до пределов кипения, потому что когда ты выдерживаешь спирты, кроме того, что они начинают брать какие-то там дубящие вещества из бочек, еще с чего-то, там возникает история, что чем дольше спирт хранится, тем больше он начинает стареть. То есть из него уходит вот этот вот аромат сивухи, да, вот эта вот этиловость его. И он становится более питким, более приятным, насыщенным и все такое. И выяснилось, что при температуре 20 градусов срок, который занимает 3 года, равняется при температуре 70 градусов сроку порядка 36 часов. Не, я просто могу тебе сказать, что в отношении настоек это очень простая история, что ты берешь относительно дешевый алкогольный напиток по типу водки, да, в идеале это альфа-спирт, это займет у тебя по типу там 600 рублей литр, типа того, там 600-700 рублей литр, и ты берешь какие-то не очень дорогие исходники, ты добавляешь все это вместе, ну типа 3 лимона, сколько это будет, 100 рублей, ты тратишь на это время. Ну, ты ставишь их на... Ты счищаешь цедру, ты ставишь на 2 недели. В идеале это спирт, на самом деле. Лимончелло всегда делается из чистых спиртов, потому что спирт лучше вытягивает эфир, эфирные масла. И на, я не знаю, на том же самом, на тех же самых ягодах, по типу там брусники, ты заливаешь эту бруснику мороженую этим этой водкой, ты ставишь на 2 недели в темное место комнатной температуры, забываешь об этом, через 2 недели достаешь, выжимаешь все это дело, смешиваешь с простейшим сахарным сиропом, это 100 грамм воды, 100 грамм сахара, горячей воды и сахар просто в стакане мешаешь, это выливаешь все. Да. Причем, дорогие слушатели, убедительная просьба, вливайте спирт в воду, а не воду в спирт. Тогда будут образовываться немножко другие водные компоненты спиртов, которые не вызывают такой большой проблемы у печени. И считается, что алкоголь дегидрогеназа может справляться с ними лучше. Но это такой классический рецепт. С коктейлями это работает иначе.
То есть мы еще сейчас начнем давать советы, как производить напитки дома.
Так, не, ну, типа, это на самом деле это открытая информация. Че, как бы.
Нет, ну просто. Очень забавно.
Нет, ну, алло, ну, типа, мы же врачи, мы же должны заботиться о людях. Ну, согласись.
Действительно. Понимаешь? Я забыл сейчас в этот момент об этом.
То есть мы же понимаем, что это...
Мы врачи, которые один варит пиво, другой делает настойки, заботимся о наших слушателях.
Да, конечно.
И пытаемся сохранить, да, их здоровье. Вообще, дамы и господа, пожалуйста, никогда ничего не пейте, не употребляйте, храните свое здоровье. И, может быть, когда-нибудь наступит то время, когда врачи вообще не понадобятся, и мы останемся без работы.
Нет. Смешно сейчас. Пошутил, посмеялись. На самом деле, ну вот я говорю, с крепким алкоголем тут, типа, я не собираюсь заниматься дистилляцией. Я для себя уже сделал этот вывод, что ставить перегоночный куб, значит, добывать что-то там, ставить брагу какую-нибудь яблочную, потом получать какой-нибудь ароматный яблочный дистиллят. Окей, есть замечательное место в Санкт-Петербурге, где можно попробовать все виды дистиллятов. Спасибо. Я лучше пойду туда, чем буду рисковать своей, как бы, собою.
Это прекрасное место, на
лаборатория
самом деле.
Дистилляториум, по-моему. Лабораториум дистиллята, да, называется. На Гражданской улице, Беркульс-центр. Да. Офигенное место. Для тех, кто не знает.
Потрясающе. На самом деле, да. Кто будет в Питере, обязательно посетить это место. Даже, может быть, иногда круче, чем Эрмитаж. Потому что...
Там можно бухать.
Приключения после могут... Слушай, Ленинград показал нам, что можно бухать и в Эрмитаже.
Допустим. Да.
Клип.
Какой? А, последний? Клип.
Как он? Господи. Нет, не последний. Господи, дай бог мне памяти. В Питере пить. Перепить! Мы еще сейчас вам тут и споем, и станцуем.
Не надо, пожалуйста.
Но это отдельная подписка.
Премиум аккаунт на Патреоне, да.
Webcam.ru, да, OnlyFans и так далее. Там будут...
Какая ты осведомленная мразь. Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, что, вот я говорю, с алкоголем, с крепким тут проще. С пивом, сколько примерно навскидку я могу назвать сортов, кроме светлые и темные? Я могу назвать минимум, ну, наверное, что 10.
Я тебя сейчас запинаю, честно, через экран, просто
я тебя
запинаю. Я знаю, что
ты ненавидишь,
сейчас,
когда кто-то говорит светлые и темные.
Леонид Александрович, ты умный и образованный человек, который сам любит крафтовое пиво. Хорош прикидываться просто каким-то...
А что ты так напрягся? Не нравится,
ну, потому
когда
что...
говорят светлые и темные?
Нет, не нравится, потому что даже я в свое время грешил, я даже знаю год, месяц и место, где я грешил неправильной терминологией, потому как тогда у меня не было доступа к правильной информации, и людям, которые совершенно не разбирались в пиве, я пытался объяснять, что есть что. И у меня было прекрасное, значит, объяснение, что есть эль, а есть пиво. Ну, слушай, это был 2012 год. Про крафта не слышал, в принципе, от слова совсем. Хотя к тому моменту он уже начинал шагать семимильными, да, шагами по стране, по нашей, в том числе и по нашей стране. Но действительно знаний, конечно, не хватало. Все основывалось на том, что ты мог себе представить и так далее, делал какие-то выводы. Да, я тоже грешил, но благо информации стало гораздо больше, и все-таки нет. Давайте мы не будем говорить про светлое и темное пиво. Хорошо, давай, вернемся к тому, что к аналогии светлое и темное пиво. Что ты хотел
этим сказать? Я хотел этим, на самом деле, спросить, вот ты в своей карьере домашнего пивовара, что ты варил из разряда, что для тебя показалось самым сложным, но при этом это самое масс-маркетовое? То есть, допустим, это сорт, какой-то вид пива, предположим, который есть везде. То есть ты можешь попробовать его в любом баре, в любом магазине при желании взять, но варится он при этом просто безумно сложно. И наоборот, что-то, что очень простое для варки, но при этом абсолютно редкое, ненаходимое и уникальное.
Ну, на самом деле, ты сделал мне такую некую рекламу немножко ложную, потому как опыта у меня в варке большого количества, да, сортов небольшой.
Сказал человек с 125 литрами пива сейчас в квартире.
Сейчас, да. Из которых 35 уже пить невозможно.
Подожди. Дай ему шанс постоять. Это батин...
Дай ему,
да,
год.
Батин рассол на утро, да, через год становится просто прекрасным напитком. Вот правда.
Ну, возможно. Значит, по поводу того, что можно найти и там было сложно варить, я могу сказать так, что для любого домашнего пивовара, начинающего домашнего пивовара, самое сложное сварить обычный евролагер.
Евролагер — это так типа Балтика семерка.
Ну, да, Балтика семерка — это, там, я не знаю, те же самые пильзенские сорта, то есть Пилзнер Урквелл, который являлся в свое время эталоном, а теперь, конечно же, не является, потому что прошло много времени и модифицировалось производство и так далее. Но в любом случае, если вы видите надпись на пиве, что это лагер, знайте, в домашних условиях сварить это очень сложно. Благо, наука не стоит на месте, и есть дрожжи, которые дают возможность придать пиву лагерный вкус без каких-то таких, да, моментов. То есть в чем самая сложность, самый цимис? Цимис в том, что лагерь обязан бродить при низких температурах, собственно, о чем мы с тобой, да, в начале подкаста произносил, да, то есть там дрожжи верхового, низового брожения. Все элевые, все элевое пиво, оно, это пиво верхового брожения, оно бродит при, во-первых, почему так называется, потому что он бродит сверху бродильной емкости, да, то есть дрожжи располагаются сверху бродильной емкости, и они бродят при температуре от 16 градусов и выше, то есть такую температуру в домашних условиях создать как нафиг вообще. А вот лагерные дрожжи, дрожжи низового брожения, соответственно, начинают работать при температуре от 16 и ниже. Потому как если температура слишком высокая, они, конечно, продолжат работать, но выделяемые ими эфиры портят вкус пива, именно лагера. То есть они могут сработать, но, скорее всего, либо не сработают, либо сработают так, что пиво получится не той... то есть те ТТХ, которые ты закладывал, да, которые ты хотел получить, они не получатся в итоге. Это самое сложное лично для меня сейчас, потому как для этого нужно иметь, во-первых, определенную холодильную установку. Да, и, соответственно, туда должен помещаться бродильный бак, в связи с тем, что я варю на довольно большой пивоварни, домашней, она общим объемом 70 литров, выход у нее за раз минимум 35 литров пива, то есть бак у меня где-то примерно литров 50, и представьте себе, эту бадью надо впихнуть в холодильник. Ну, ты можешь, может быть, прожить там месяц без еды, потому что у тебя будет только в морозилке там что-то храниться. Но нет, никто это не одобрит, и особенно домашний.
Или просто, да, это второй холодильник специально под это
сожители. Либо второй холодильник, и, может быть, даже не один холодильник, потому как есть такой процесс, как лагеризация пива. Это когда после основного брожения пиво начинает охлаждаться почти до 0 градусов в течение, по-моему, если не ошибаюсь, месяца.
Ничего себе. А подожди, а что, что ты пытаешься добиться этим?
Лагеризация приводит к тому, что определенные ферменты перестают выделяться, образуются определенные, опять же, вкусовые качества у лагера, он выдерживается, приобретает прозрачность и так далее, так далее. Там очень много вещей, которые, вот, на которые влияет, собственно, снижение температуры.
Слушай, такой вопрос.
Да.
Я, конечно, могу сейчас поставить условие, попытаться сделать это за минуту, но вряд ли это получится, поэтому пытайся сделать это просто коротко, прям вот тезисно. Я готов дать тебе какую-то паузу,
давай,
чтобы ты подумал. А, вот, ну, я примерно из разговоров с тобой не первый раз представляю, что такое пиво, как оно делается. Большинство людей, насколько мне известно, вообще не имеют представления, типа, как получается пиво. Потому что все знают, что пиво варят. То есть, потому что все смотрят телевизор, да, и там, да, вот этот... Чешские пивовары сварили для вас пиво. Все знают, что его варят. Ну, типа, я знаю, как варят там, не знаю, борщ,
да,
я знаю, как там. Я еще помню, как варят белье. Да, ну, типа, как варят пиво. Как это происходит? Ну, типа, окей, давай так. А, там, условно говоря, вопрос-ответ. А, что входит в состав? Какое пиво? Ну, не лагер. Лагер — это тяжело для производства. Ну, относительно такое простое для производства пива. Что это? Эль?
Ну, да, берем просто эль, любой эль. Да, как бы из...
Пример.
Смотри, давай так. Пиво делится на лагеры эли. Эли, да, это то, что доступно для домашнего пивоварения, в принципе.
Окей,
вот,
хорошо.
Запросто.
Пример эли на рынке.
Мы берем Indian Pale Ale. Самый распространенный, который самый любимый теперь в нашей стране.
IPA.
Да, IPA двойная, IPA тройная, IPA, и дальше понеслось.
New England IPA.
Не будем углубляться. West Coast IPA. Брют IPA. Ну и так далее. Да, милкшейк и пай. Ну и так далее. Ну, ой, мы знаем очень много умных слов, да. Немножечко оргазма в нашем подкасте. Чуть-чуть. В общем, сама, что такое именно варка? Почему все время при, да, когда мы говорим о пиве, в рекламе пива звучит слово варка? Берется ячмень, чаще всего мы берем ячмень и его начинаем проращивать. Ячмень — это зерно, которое используется, собственно, да, для производства многого и многого многих продуктов, которые, да, мы имеем на рынке. А пророщенный ячмень что дает? Выделение большого количества сахаров. В школе мы выращивали, например, проращивали бобы на биологии. Клали на бумажечку, промачивали водой, клали сверху бумажечку, дальше вырастал росточек. За счет чего вырастал росточек? За счет того, что были сахара, и, собственно, происходил рост.
Вот, в зернышке.
Да. В зернышке. Собственно, то же самое мы добиваемся, только не дожидаясь того, чтобы возникло росток. Потому что росток начинает жрать сахара. Нам нужны эти сахара. А дальше, как только, собственно, проращивается ячмень, он начинает называться солодом, солод пакуется и дальше отправляется на пивоварню, где он перемалывается, ну, не в состоянии муки, а дробится его внешняя оболочка, чтобы добраться до сахаров, собственно, которые там внутри есть. А, и дальше начинается варка, то есть при определенной температуре воды добавляется солод, отваривается, держатся некоторые паузы температурные, так называемые, для того, чтобы внутри этого зерна ферменты заработали, начали расщеплять сложные сахара до простых.
Температура — это сколько?
В среднем, например, мы начинаем варить при температуре, например, ну, 68 градусов, дальше там 72 градуса, 78 и заканчиваем, грубо говоря. Да. Значит, это делается для того, чтобы одни ферменты начали работать, потом они, например, затормозились, начали работать те, которые работают при большей температуре и так далее, и так далее. После того, как мы отварили вот этот весь солод, который теперь называется дробиной, мокрый солод отваренный, мы его удаляем, и у нас остается сусло. Сусло — это растворенные в воде сахара, крупные или
из
мелкие.
Из этого ячменя.
Да, из этого ячменя, из солода. Соответственно, дальше, когда мы отварили, дальше мы поднимаем температуру, стерилизуем это сусло параллельно, то есть при поднятии температуры, естественно, и добавляем
это
хмель.
Это можно назвать пастеризацией?
Нет.
Ага.
Нет, в данный момент это не пастеризация. Это действительно, грубо говоря, чего мы, собственно, пытаемся добиться. Первое, мы пытаемся добиться действительно того, чтобы убить микробы и дрожжи, которые могли попасть, дикие дрожжи, которые могли попасть в сусло, которое варилось. И параллельно мы добиваемся того, что при температуре в 100 градусов мы начинаем добавлять хмель. Хмель дает что? Он дает две вещи. Первое – это горечь, второе – это аромат и запах. Когда вы, например, покупаете какое-нибудь не масс-маркетовое пиво, да, какой-нибудь там Indian Pale Ale, открываете, вам в нос ударяет запах манго, твоего любимого маракуйи.
Я не люблю маракуйи, я просто когда слышу каждый раз вот этот пришел, я пытаюсь вспомнить, что это такое.
Да. Я тебе куплю потом, вот, чтобы ты не позорился больше. Вот, и когда, собственно, вы этот аромат чувствуете, этот аромат создается как раз хмелем. Uh-huh. То есть это определенные сорта хмеля, которые дают такую вот именно ароматику. Дальше, творив, собственно, да, с хмелем этот солод, мы его, осуждаем его. Очень сильно осуждаем.
Ты сварилась, мразь, или нет? Посмотри на себя.
Да.
Пирожок с ничем.
Вот. Чем? Мы его осуждаем... Блин, да что ж такое? Мне почему-то не удается сегодня это слово. Хорошо, мы снижаем температуру.
Я объясню, потому что до этого у тебя не получилось пиво, поэтому ты его осуждаешь, понимаешь?
Я осуждаю, я больше даже себя осуждаю, потому что я дурак в этом плане был. Ну ладно, температура снижена, для чего? Собственно, для того, чтобы добавить туда дрожжи. Дрожжи, друзья мои, нужны для чего? Чтобы, собственно, выработать спирт. Алкоголь, спирты. Собственно, все, что мы делали до этого, кроме добавления хмеля, это было подготовить базу, пищевую, как бы, да, платформу для дрожжей. Дрожжи жрут сахара, но сложные сахара дрожжи не сожрут никогда, они не могут этого сделать, им очень сложно. Они очень нежные и чуткие существа, которые вот не питаются сложными продуктами. Только простые. Соответственно, если вы пьете пиво, и пиво вам кажется сладким, а если в нем не добавлены, например, фрукты, какие-нибудь еще все остальное, да, какие-то еще такие есть вещи, то, скорее всего, это достигнуто тем, что осталось очень много сложных сахаров, которые не были сожраны дрожжами. А дрожжи едят сахар, при этом они вырабатывают определенные эфиры, они вырабатывают алкоголь и СО2, соответственно. Это, скажем так, продукты их жизнедеятельности. То есть, в принципе, как с медом, то, что мы едим мед, это испражнение пчел, то же самое примерно пиво, это испражнение дрожжей. Но извините.
Так это естественно, карбонизация, естественная газация получается, правильно? На первых этапах.
Газация, да, она происходит, но единственное, что она нам не нужна, потому что газов образуется такое количество, что если мы не будем их удалять определенным способом, у нас рванет бак бродильный, в котором, собственно, все это
бродильное происходит. Определенный способ — это вот традиционная такая перчатка, натянутая на банку с дырочкой в пальце. Условно говоря, утрирую.
Действительно, да, давайте вспомним фильм, да, «Красно-черная роза», где, да, Position на борту, а это уже немножко из другого фильма. Но неважно. Дело в том, что да, действительно, мы удаляем ненужные нам на данный момент газы. Соответственно, пиво сбраживается и дальше разливается уже в тару. В зависимости от того, где это происходит, например, в домашних условиях, мы переливаем в бутылки, добавляем туда сахарок и закупориваем бутылку и отставляем ее на 2-3 недели и так далее, в зависимости от того, что мы варим.
Я правильно понимаю, что вот те дрожжи, которые на тот момент все еще остались, потому что мы же их не полностью удаляем из сусла, которое у нас было до этого на вот этой газации, так как ты в бутылку добавляешь сахара, то вот эти оставшиеся дрожжи начинают их есть, а так как эта емкость закрыта,
да, естественно,
то у нас как раз и происходит вот, да, этот вот процесс, из-за чего пиво с газиками.
Процесс карбонизации. То есть алкоголя больше в этом пиве не становится, но при этом добавляются газы. То есть, когда мы открываем бутылку, собственно, мы выливаем, у нас появляется и пенная шапка, и газики, и все остальное. Вкратце, это примерно так, как происходит процесс варки пива.
И это все занимает, получается, то есть ты говорил, что варка сама... Сколько занимает варка по времени?
Кстати, самое смешное, что сколько бы ты ни брал сырья, то есть, какой бы у тебя объем ни была пивоварня, в принципе, ты занимаешься, да, одно и то же время. То есть, если у тебя пивоварня рассчитана на выход там, в 10 литров пива, или, как у меня, в 35 литров пива, время это займет примерно одно и то же. потому что что 5 килограмм солода, что 10, что 15, что 100 килограмм солода отварить нужно примерно при одной и той же температуре, примерно одно и то же время, грубо говоря, если мы варим один и тот же сорт.
Понятно.
То есть, да, в принципе, у меня занимает это целый световой день. То есть я могу начать где-то примерно в 10 утра и закончить ближе там, к 8 вечера, отмыв всю аппаратуру. Вообще пивоварение – это один из самых затратных по воде процессов в мире. И, например, сейчас очень многие пивоварни стремятся к тому, чтобы сократить потребление воды или, наоборот, использовать переработанную воду. То есть, например, в Америке... Да, в Америке, например, несколько уже, по-моему, пивоварен сварили пиво из сточной воды. Да, звучит это не очень вкусно, но нынешняя система очистки воды дает возможность именно даже из сточной воды, принципе, там, по-моему, даже канализационной воды, действительно, получить абсолютно чистую нормальную воду. Скорее всего, я не углублялся в процесс, но, скорее всего, они получают дистиллированную воду, дальше в которой они обогащают, собственно, минералами. А когда вы варите пиво определенных сортов и определенных, например, областей Европы, вы обязаны модифицировать воду солями
и так далее. Это вот то, что ты начал говорить в отношении газе, как я понимаю, потому что это же сорт исторически связанный с именно водой.
Да, значит, если я не ошибаюсь, исторически это было следующим образом. Почему это пиво кисло-соленое? В связи с тем, значит, два момента здесь. Почему оно соленое? Местная вода, которая текла в этой области, где варилось это пиво, текла с гор, где были залежи соли. Соответственно, вода была просто изначально... Ну, скорее всего, она не была прям соленая, типа, а-ля вода Мертвого моря, но имела какую-то, наверное, солоноватость, что давало как раз пиву солоноватый вкус. И, кстати, как мы знаем, соль всегда усиливает все вкусовые ощущения, да, то есть почему мы солим еду? Потому что мы хотим, да, как бы усилить именно... Да, нам не нужна соль так таковая, нам нужно усилить вкус продукта, который мы потребляем. А почему оно кислое? Потому что пиво бродилось при помощи диких дрожжей. Это процесс называется... то есть открытое брожение, когда сваренное уже пиво, сваренный солод, сусло, пардон, выставляется на открытое пространство, и в течение ночи, да, и осуждается. И в течение ночи, например, из воздуха осаждаются дикие дрожжи, которые начинают, собственно, взаимодействовать с сахаром, который находится в этом сусле, и, собственно, жрать его, перерабатывая его в алкоголь, ну и так далее. То есть это называется дикое брожение. Это частенько используемые, например, вещи в очень многих бельгийских сортах. Тогда еще очень давно, много веков назад так это делалось. Сейчас, конечно, это уже чисто выведенные штаммы дрожжей. Никто уже, конечно, не использует открытое брожение, кроме как эксперименты, да, или точно знает, например, профиль воздуха, но, скорее всего, нет. Конечно, скорее всего, используют уже действительно выведенные штаммы, потому что, ну, представьте себе, друзья, да, если мы говорили только что вот недавно о том, чтобы ускорить процесс старения спирта, да, для того, чтобы... Ну, мы понимаем прекрасно, что если мы будем сейчас производить алкоголь по старым методикам, да, и технологиям, и, например, выдерживать виски 25 лет, стоимость этого виски будет непомерной, да, а Макаллан 12-15-летний, 18-летний выдержки любят все.
Ты знаешь, вот с такими крепкими алкоголями там эта история применяется гораздо реже. Ну, то есть, если ты говоришь именно про какой-то нейминг, да,
я утрирую, естественно, я утрирую.
Коньяк Гной, любимый всеми медиками, именно в таком названии.
Да, обожаем конечно, коньяк.
Кстати, ты знаешь, если у тебя внезапно дома оказался вот эта вот бутылочка коньяка Гной, покупаешь в магазине замороженную вишню, пихаешь ее в бутылку, заливаешь гноем, и где-то через 3 месяца у тебя получается замечательный коньячок с вишенкой, прям сказочная.
Слушай, надо будет попробовать, кстати, потому что у меня скопилось некое количество коньяка, очень-очень дешевого, очень страшного, которое пить. Надо будет попробовать. Вот, и в итоге получается, что, в принципе, мы сейчас пытаемся ускорить процессы, да, и брожение, и производство, чтобы, во-первых, опять же, обеспечить рынок потребления, да, продуктом, а во-вторых, удешевить, собственно, само производство. Естественно, конечно, на больших пивоварнях лагеры не варят там, типа, по 1.5-2 месяца, и никто их не выдерживает, и там есть способы ускорения этого процесса. Тот же самый газе, например, да, раньше газе, да, вообще кислое пиво, закисление за счет идет чего? Собственно, опять же, например, микрофлоры. Паш, 4,5.
Подожди, есть же пиво, значит, которое сварено при помощи микрофлоры женщины.
Есть пиво, сваренное в Америке, в котором используется микрофлора порнозвезд. Девушек-порнозвезд, да, и, собственно, как бы действительно использовались...
Естественные дрожжи.
Их флора, да, да, нет, их флора, ну, просто используют для вас.
Очень-очень
сдатое пиво. Послушай, очень, да, действительно, сдатое пиво. Есть пиво, было сварено с добавлением спермы оленя, бороды, пивовара и так далее, да-да-да. В Америке люди экспериментировали несколько лет назад прям лихо. Вот. Соответственно, собственно, о чем мы говорим? Если раньше, например, газе и вообще любое кислое пиво готовилось годами, то есть требовалось там 2-3 года, чтобы оно закислилось, то сейчас этот процесс ускорен до там, примерно там, 12-36 часов за счет того, что просто добавляется лактобактерин. Ну, или йогурт.
Подожди, то есть это получается, что ты хочешь сейчас сказать... Секунду, еще раз. Ты сейчас хочешь сказать, давай, что пиво по типу газе, или я так понимаю, что вот эти вот все милкшейк ипа, нет? Милк ипа, милк стауты, это все с добавлением...
Нет.
Нет, давай нет, так, нет, вот нет, эти вот молочно-кислые бактерии, лактобактерин тот же самый, или тот же самый йогурт, он добавляется, да, в какие сорта?
Да. Он добавляется именно в кислые сорта. То, что мы с тобой... Да, то, что мы пьем, например, милкшейк IPA или молочный стаут, или любое молочное, то, что имеет название milk, это добавление лактозы.
А, лактоза как сахара.
Сахар. Лактоза имеет по вкусу, то есть мало того, что она сладкая, так она имеет молочный привкус. Соответственно, дает возможность получить вот молочные вкусовые ощущения во время, да, то есть как в пиве. То есть милкшейк IPA, почему так называется? Просто добавляются фрукты и лактоза. Ну, понятно,
получается молочный коктейль. Нет, вот. Я просто про то, что да, если ты берешь коктейль, какое-то кислое пиво, то формально ты можешь, как вот эти, знаешь, девушки в рекламах Актимеля или Активии, там, да, типа живые молочные бактерии, там, восстанавливающие микрофлору. Да. Формально ты берешь кислое пиво, и при этом ты восстанавливаешь себе микрофлору.
Ну, нет, на самом деле, скажу, что это было бы очень хорошо, это было бы очень полезно, если бы не одно «но». После того, как ты добавляешь лактобактерию в пиво, выдерживаешь до 20-30 часов это пиво, оно у тебя закисляется и снижается pH, дальше ты поднимаешь температуру и их убиваешь.
Блин.
Да, это геноцид лактобактерий. Вот, и каждый раз это геноцид лактобактерий, потому что если ты их оставишь дольше, соответственно, во-первых, ты не сможешь добавить хмель, который всегда нужен, он оттеняет сладость пива, или вообще, в принципе, он всегда, горечь, она всегда немножко на себя перетягивает, то есть она балансирует вкус. А это раз. Во-вторых, ты не сможешь пиво дезинфицировать. А в-третьих, эти лактобактерии начнут дальше работать, и, скорее всего, войдут в конфликт с дрожжами, и у тебя может пиво даже не забродить.
Окей, Миш, тогда такой вопрос к тебе как к специалисту. Да. Я понимаю, что лето – это вот всегда беспроигрышный вариант для... Мы все прекрасно понимаем апероль шприц, мохито, окей, уходят куда-нибудь там, в дальние списки, все об этом забывают. А что еще летом приятно пить? Джин-тоник, Basil Smash, старый добрый, да, типа джин с базиликом, вообще потрясающе, да, освежающий, да, что-то, да, летом.
И или с огурчиком.
Да, джин-тоник с огурцом – это правильный рецепт джин-тоника. Самый правильный. Вопрос.
Самый правильный.
Какое пиво стоит попробовать, допустим, этим летом? Я не говорю тебе именно про сорт, я не говорю про пивоварню. А вот что, допустим, если на улице жара, что стоит выпить? Или наоборот, если какая-то вот такая вот, типа, летняя, светлая погода, но идет дождик. Вот что бы ты лично по своему внутреннему, богатому, крафтовому миру предпочел бы или предложил бы другим выпить?
Хороший вопрос. Во-первых, смотри, вообще, как бы, да, в связи с тем, что сортов пива около 1500 существует, то, конечно, я считаю, что каждый сорт подходит под настроение, погоду, то есть множество надо учесть, в какой фазе луна, в каком доме сегодня находится козерог и так далее, и так далее. Но если говорить, например, про жару, то я бы рекомендовал пить низкоалкогольное пиво, любое низкоалкогольное пиво, их, кстати, сейчас на рынке стало очень много, я не говорю не про безалкогольные сорта, а именно с низким содержанием спиртов, то есть это где-то примерно 1.5-2%, по вкусу они немножко проигрывают действительно нормальным, привычным для нас сортам, да, с привычным содержанием алкоголя, но такое пиво можно выпить в большом количестве, оно не опьяняет, оно не угнетает теплообмен организма. Также можно пить, например, есть сейчас в большом просто количестве многие пивоварни производят сейчас радлер. Это, если не ошибаюсь, смесь пива с соком.
С соком или с газировкой?
Я могу ошибаться. Да, с газировкой там как-то очень. Причем самое смешное, что я сейчас читал недавно, что в домашних условиях произвести радлер получается типа почти нереально, потому что вы добиться таких типа органолептических свойств не получится в домашних условиях. Это все, конечно, ну, мне сложно сказать, от лукавого или нет, потому как каждому свое, но в принципе, когда жарко, когда мне хочется освежиться, это либо кисляки, sour ale, опять же, не будем про них забывать, это milkshake IPA, пожалуйста, не крепкий, это тот же самый газе, вайцены какие-нибудь кисленькие, пшеничные сорта, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, если вы не знаете, если вы пришли в место, которое вы никогда не посещали, не знаете, что пить, спроси бармена. Если бармен адекватный и не сноб, о чем мы, например, говорили в прошлом подкасте, когда, да, люди уходят в какую-то область и просто начинают задирать нос, то вам всегда подскажут, что выпить, и что было бы очень сейчас даже хорошо. Я могу сказать так, что иногда в жаркий вечер очень хочется какого-нибудь малый объем стаута, плотного, хорошего, фруктового, прям вот чтобы просто, сделать противовес тяжести снаружи, тяжести внутри.
Ну, слушай, стауты все такие плотные, сытные сорта, их же лучше всего вообще с десертами использовать. Допустим, стауты с шоколадом же очень хорошо заходят. Или с фруктами с тем же самым.
Фудпейринг – это, можно сказать, наука о сочетании напитков с едой. Эта вещь, конечно, очень важная и нужная, но, в принципе, давай не забывать о том, что такое количество сортов и такое количество еды, которое присутствует сейчас, благо, на рынке, да, дает нам возможность экспериментировать.
Uh-huh.
И у меня, например, до сих пор удивительные люди, которые едят мороженое из Макдональдса с картошечкой. Макая картошечку в мороженое. Да, есть такие люди.
Окей, хорошо, ладно. Мы все люди прекрасны.
Нравится. Но сочетание соленого, опять же, сочетание соленого со сладким. Ну, вот тебе, например, соленый карамель. Да. Ну, вкусно. Опять же, пиво с соленой карамелью, боже мой, это разрыв просто. Это такая вкуснятина. Ой. Ну, в общем, друзья мои, ориентируйтесь на то, что вам хочется. Задавайте себе вопрос. Какой бы вкус я бы хотел сейчас или хотела бы ощутить вот на языке? Что мне хочется? Это может быть кислый, горький, сладкий, соленый, смесь, удивиться и так далее, и так далее. Неважно. Пивоварни работают на вас. Пивоварни работают для того, чтобы вы получили кайф и чтобы вы экспериментировали. Пивоварни, в принципе, крафтовые, да, в том числе пивоварение, это алхимия, и по большей части. Конечно, действительно, большая наука, но в любом случае это, конечно, алхимия, это вы должны удивляться обязательно. Если, по моему мнению, если вы берете какое-то суперинтересное название, и вкус вас не удивил, скорее всего, была где-то либо ошибка, либо вы просто чего-то недопоняли. Но если я прихожу, например, и беру... Я до сих пор помню, как несколько лет назад я попробовал компанию Fuller's... По-моему, Fuller's. Нет, не Fuller's. Вру. Ладно, хорошо, не буду врать название компании. Пиво называлось Lizard of Koz. именно пишется K-O-Z. Это было... Это стаут с черникой.
Это так...
Не просто стаут с черникой, Леонид Александрович. У меня был тогда просто вкусовой оргазм. Представь себе торт. Шоколадные коржи, промазанные шоколадной пастой, политые сверху шоколадом, а сверху просто вот лежит много-много-много черники. Глубики, пардон. По-моему, глубики, да. И это просто разрыв. Это вот ты пьешь, ты прям как будто ешь десерт. Это очень клево. Да. И, например, пару лет назад на фестивале Big Craft Day очень было модно продавать стауты, какие-нибудь русские имперские стауты или крепленные стауты с добавлением шапки из мороженого.
А, ну да, это хорошее сочетание.
То есть и мороженку съел, да, и стаут выпил.
Сразу. Одно за одним.
Да.
Собственно... Спасибо тебе огромное, что хоть как-то просветил. На самом деле, у меня вот, если в вопросе просвещения по сортам, я еще примерно могу уже представить, типа, что мне нравится, что мне не нравится. Я понимаю, что тот же самый, там, зависимость от 4 пивоваров, которые томатный газе, Господь милосердный, с их вариантом острый, вариант карри, который я, к сожалению, не смог попробовать. Что мне забрали баночку. Я ее отдал. Я ее честно отдал. Это был великий день. Я отдал баночку человеку со словами.
Впервые в жизни Леонид Александрович отдал пиво.
Я, да. Видишь, какой я добрый человек. А на самом деле, это действительно это очень прикольно. Это очень богатый мир. Потому что ты можешь найти, как ты и сказал, пиво по настроению, пиво по ситуации. И это очень круто. На самом деле, плюс лето. Сейчас его пить несколько легче. И некоторые сорта прямо оказывают такой вот... дополняющий к твоему времяпрепровождению, настроению эффект в виде освежения какого-то, возможно, улучшения вкусовых ощущений именно в этот момент времени. Собственно, подкаст двух врачей, связанный особенно с медициной. Мы проговорили про достаточно важный момент.
Да, который я хотел бы еще раз уточнить. Друзья мои, пожалуйста, не пейте сильно охлажденное пиво, это вас не спасет от жары. Не пейте много пива, это вас не спасет от жары. Пейте в меру.
Да, во всем главное это умеренность. Спасибо вам большое, что были с нами, спасибо, что это слушали. Напоминаем, что все музыкальные материалы, используемые здесь, используются нами только потому, что они нам очень сильно нравятся. Мы не пытаемся никаким образом на них заработать. Надеюсь, что вам это дело понравилось. Мы будем стараться и дальше. Следующий подкаст, наверное, мы посвятим медицине чуть больше, чем этот и обычно.
Я боюсь, что мы опять скатимся во что-нибудь околомедицинское. Да, друзья мои, спасибо всем большое, кто нас послушал и послушает. С вами были мы вас любим. До скорых встреч.
Всем удачи, всем пока.